Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Ольга Гаврилова, Алексей Красильников в студии. Оля, приветствую.
Приветствую.
Место для ядовитых отходов. На Таймыре новая утечка нефтепродуктов. Топливо разлилось при перекачке на склад нефтепродуктов с танкера. Вот в чем причина аварии? Каковы могут быть последствия от этой утечки? И каким... Вот, наверное, еще вопрос возникает, не слишком ли часто мы в последнее время об этом говорим?
Это, по-моему, самый такой важный ключевой вопрос, да, и, в общем-то, кто виноват, конечно. Ну, в данном случае, видимо, стихия виновата, но, опять же, человеческий фактор тоже никуда не делся. Во время шторма при перекачке нефти по временному трубопроводу судно оторвало от берега. Ну, естественно, что после этого трубопровод разгерметизировался, в результате чего на почву и в реку Хаттонга вылилось около тонны нефтепродуктов. Но, в общем-то, как говорят экологи, это не так много тонна.
Вообще, если бывало так представить, в районе кубометра, ну, тонна должна весить. Плюс-минус, если нефть она потяжелее, значит, может быть, еще и поменьше.
Тут, видишь, только объем указан, что касается площади, да?
Нет, это как масса, тонна. Я вот говорю, в объеме это как раз вот, ну, кубометр плюс-минус.
Вот, и сообщается, что на месте разлива топлива ввели режим чрезвычайной ситуации, а 1 октября в Хаттонгу вылетят сотрудники управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, и прокуратуры, чтобы установить причину аварии и определить размер причиненного ущерба. Я буквально пару слов вот про саму речку Хаттонга. Это река в арктической части Красноярского края, которая впадает в Хаттонгский залив моря Лаптевых.
Красноярский край опять.
Да. Как-то не везет ему в последнее время вот с этими утечками.
Если уместно слово «не везет», но да. Фигурирует, скажем так.
Вот. Что касается, да, ущерба, оценить его размер сейчас сложно. Все будет зависеть от того, как быстро устранят последствия утечки нефти. А этот процесс, в общем-то, зависит от множества факторов, рассказал «Радио Спутник» заслуженный спасатель России, сотрудник научно-исследовательского института противопожарной обороны Александр Курсаков.
Первое, это все зависит от того, какой объем вылился. Второе, по какой площади это все разлилось. Третье, какие фракции вылились, легкие, тяжелые. И четвертое, какие силы были туда привлечены для того, чтобы поставить боновое ограждение, собрать это все как можно больше. И какой скипер, который должен перекачивать эту загрязненную воду с поверхности, абсорбировать и потом выбрасывать. Это может быть достаточно долго. Во-первых, там условия погодные очень непростые. Во-вторых, это далеко от тех мест, откуда могут быстро перебросить силы и средства. Самое плохое, что может быть, скажем, течением эту воду загрязненную, ее в конце концов разнесет, утащит. Это значит, пропадут птицы, пропадут рыбы в том числе.
Ну вот как раз, Леш, ты говорил о том, что слишком много утечек нефтепродуктов происходило как раз в этом регионе за последнее время.
Я не говорю слишком много, я говорю, что, увы, говорим мы об этом часто. Вот тут я так, небольшой.
Не то, что говорим, а они действительно нюанс. Происходят. Но вот посмотри, буквально в июле там же на Таймыре был введен режим ЧС из-за разлива керосина. Тогда в почву попало 44 тысячи тонны топлива. Да? Потом до этого, буквально за месяц, в конце июня в Норильске случилась еще одна авария. При незаконной перекачке жидких отходов в лесотундру произошла утечка из хвоста хранилища в районе Талнахской обогатительной фабрики Норникеля. И, естественно, все помнят, наверное, о майской крупнейшей экологической аварии, когда вытекло из резервуара 20 тысяч тонн дизельного топлива.
Вот как раз к разговору о том, что все какой-то накопительный эффект имеет, и хочется понимать, насколько ситуация может или не может, вот здесь как раз нужно мнение специалиста, уйти в разряд, ну, уже нерешаемых, уже разряд хронических, как на экологическом уровне, так и, наверное, на административном тоже. К нашей беседе подключается эксперт агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук Александр Хуршудов. Александр Григорьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Александр Григорьевич, ну вот утекло около тонны нефтепродуктов, но вот удивляет, что сотрудники МЧС прилетят в Хаттонгу только 1 октября, а сейчас компания своими силами вроде как собирает нефтепродукты. Насколько это оправдано вообще?
что оправдано, что поздно президент.
Да, конечно.
Да это сущий пустяк. Вот этот разлив в одну тонну, это в лучшем случае, значит, 1000 квадратных метров будет загрязненной земли, ну и, может быть, 2000 – это прибрежной воды. То есть это ликвидируется за неделю, если есть техника. Техники там нет, вручную, с ранцами и так далее, ну, значит, за 2 недели. Другой вопрос, что сейчас там мороз уже, то есть собирать придется не столько нефть, сколько снег и замазученный лед. Вот тут есть неопределенные сложности.
А по весне, получается, все это расползется опять?
Ну, видите, это же на территории промышленно освоенной. Вы знаете, очень много разнородной информации в СМИ и часто путанной. Поэтому я примерно расскажу, что там произошло. Значит, это предприятие геолого-разведочной экспедиции, которое работает в том регионе. Это северный завод. Заканчивается навигация. Вот через 10 дней там шхотанка встанет совсем, и ничего уже туда не подвезешь. Естественно, если геологи остаются без топлива на зиму или с недостаточным количеством, они не выполняют план, не получают деньги, и все это понимают. Теперь дальше. Как производится такая закачка? Сам склад находился на расстоянии около 2 километров от уреза воды. Это нормально. Судно подошло к причалу. Там, как правило, есть стационарный трубопровод. Ну, там, 1,5–1,8 километра. Но к нему подключаются гибким соединением или быстросъемным, металлическим, но на таких быстро снимаемых лямах. Вот, подключились. Шторма особенного я там не вижу, потому что ветер был 10 метров в секунду, 12 метров в секунду. Ну, это так, зыб, моряки говорят. 3-4 балла, наверное, было. Вот. Такая закачка идет несколько часов, бывает и сутки. Вот. Часть закачали, ветер усилился, подошла сильная волна, долбанула корабль, он накренился в обратную сторону, может быть, сорвало швартовый, но, по крайней мере, вот это быстросъемное соединение было нарушено. Там автоматика. Как только, значит, отключается, нарушается трубопровод, значит, она отключает сразу насос. Но в трубе что-то осталось, по которой качали. Вот из нее этот куб и утек. Все. Я говорю, история эта совершенно ординарная, часто бывает. И что меня поражает в данном случае, это сколько башкары вьется вокруг нее.
Конечно, вы знаете, что очень много аварий в последнее время как раз в этом регионе. Поэтому такое внимание. Вот в чем дело.
Вы знаете, сколько нефти лежит на самотлоре? Как вы думаете?
Ну, это как раз, Александр Григорьевич, это как раз к разговору о том, что... Александр Григорьевич,
подождите,
слушаю вас.
В 2001 году я обследовал самотлор и насчитал там разлитой нефти 700 тысяч тонн. Сейчас, ну, может быть, вдвое меньше, потому что там ее постоянно убирают, постоянно рекультивируют и постоянно снова разливают. И никто ничего не говорит.
Александр Ильич, я вашу точку зрения абсолютно здесь поддерживаю, но информационный момент хочется тоже с вами обсудить, в каком ключе. Вот подобное внимание, дополнительное внимание, вот вы это мошкару называете, но тем не менее, каким-то образом это может повысить ответственность компании, организации, непосредственных людей, которые там работают, для чего? Чтобы меньше было, чтобы не 700 там с лишним тысяч тонн, а чтобы как-то поменьше, чтобы еще меньше стало.
Вы знаете, может, но только не внимание к этому привлекать, а условия работы изменить. Раньше сделать завоз, больше платить за эту разведку. Геологи сейчас практически нищие. Они сейчас побираются где только могут, и хорошо, если получат какое-то от государственной Росгеологии какие-то деньги. В остальных случаях нефтяники их держат на совершенно голодном пайке. Это раз. Теперь второе. Понимаете, вот для того, чтобы помогала пресса, помогало освещение, оно должно быть объективным. Вот тогда вот самотвор не решается уже десятки лет. Правильно? Правильно. И где пресса? Почему она что, ей надоела? Ей неинтересно. Это уже не сенсация, и нефть там лежит, и лежит. И все. А теперь новое. Вот, ну и что еще одно? Страх. Посмотрите, администрация местная уже успела объявить чрезвычайную ситуацию. Но, правда, умницы, молодцы, в размере самого разлива, то есть 1000 квадратных метров. правильно сделали, потому что, ну, какая чрезвычайная ситуация? Я вам скажу так, кто работает, тот всегда нарушает какие-то инструкции. На севере у него всегда бывают такие ситуации, и надо это понимать. А не нарушают инструкции только двое, контролеры и бездельники.
Да, вот, кстати, что касается майской аварии в Норильске, это тоже сущий пустяк, на ваш взгляд?
Нет, это разлив большой. Хотя те 200 миллиардов штрафа, которые сейчас там начислили, вызывают только смех. Это вся добыча рыбы в России за год. Вот там такой рыбы на сотые доли процента никогда не было. То есть вот эти вот надутые цифры экономического ущерба, они ведь тоже вредят, понимаете? Они к чему толкают? Они толкают, чтобы скрыть эту аварию и дать взятку за это. Теперь дальше. Вот там было серьезное нарушение. Резервуары какого класса должны проверяться, действительно. Должна быть система оценки возможных аварий и, соответственно, и меры, и план решения при этом. Вот этого не было. Вот это непорядок, действительно. И почему же, действительно, и Госгортехнадзор, и экология, и все сидели, молчали, пока гром не грянул. Резервуар стоял в этот момент, он был остановлен, вот, и этим отмахнулись. Ну, хорошо, значит, надо его опорожнить, но, по крайней мере. Никто, все молчали. То есть весь этот крик, он к чему приводит? Приводит только к тому, что кто-то пытается спихнуть на другого ответственность.
Ну, хорошо, вы признаете, что существует, да, присутствует, скажем так, такой накопительный эффект, простите, да? Посмотрите, майская авария, июньская, потом июньская, нет, июльская, нет, и вот, наконец, нет, пусть и всего тонна. Ну и
это
что?
Это просто модно. Это модно сейчас. И там можно взять деньги. С Норильского никеля берут деньги. Вот, с геологов не возьмут, но попытаются, по крайней мере. Нет. Посмотрите, через полгода все это забудется. Совершенно. И начнут про что-нибудь другое. Там в арабских странах аварии разбирать.
Александр Григорьевич, на ваш взгляд, что-нибудь может произойти или должно, увы, произойти, чтобы объективно, серьезно и на самом деле внимание уделили проблеме, и решение было бы, ну как сказать, постоянное, а не затыкание дыр? Что-то вот такое вот приходит на ум или, может быть, из опыта скажете?
Приходит, приходит, я вам скажу. Вот все наши законы исполнять нельзя. Но нужно выбрать несколько. И вот их добиться полного исполнения. То есть, вот да, в случае этого резервуара емкости 20 тысяч, тот хоть тресни, но все, что требуется по безопасности и по экологии, должно быть выполнено. Не выполнено — вон инспектора с работы, вон начальника цеха с работы, на компанию начет, просто за то, что не выполнено до аварии, понимаете. Вот тогда нужно эти вещи об этом писать. А ведь это все было, и об этом все молчали. Потому что прессу, извините, волнует сенсация. А состояние этого объекта до аварии никого не заинтересует. Правильно?
Александр Ильич, ну для того, чтобы понимать ситуацию, обращаемся к специалистам и к вам в том числе, для того, чтобы понимать эту ситуацию глубже и больше. Александр Хуршудов, эксперт агентства нефтегазовой информации, кандидат технических наук, поделился своими мыслями относительно того, что происходит, что происходило, что может происходить, вот, увы, с такими утечками, и, соответственно, что с этим можно делать.